Дополнение к житиям, кассета 4. Второй том добротолюбия, страница 714, святого Исаака Сириянина. Подвижнические наставления, пункт 197. Если ты истинно милосерд, то когда отнято у тебя свое неправедно, не скорби внутренно и не рассказывай об ущербе посторонним. Пусть ущерб, нанесенный обидевшими тебя, поглощается милосердием твоим, как терпкость вина поглощается множеством воды. Докажи множество милосердия своего теми благами, какие воздаешь обидевшим тебя, как и блаженный Елисей поступил с врагами своими, намеревавшимися взять его в плен. 4 Царств 6:13-23. Кто истинно смиренно мудр, тот, будучи онеправдован, не возмущается и не говорит ничего в свою защиту о том, в чем не оправдован, но принимает клеветы как истины, не старается уверять людей, что оклеветан, а просит прощения. Иные добровольно навлекали на себя названия непотребных, не будучи таковыми. Другие же терпели именование прелюбодеев, будучи далеки от прелюбодеяния, и слезами свидетельствовали, что несут на себе плод греха, которого не делали, и с плачем просили у обидевших прощения в беззаконии, которого не совершали, когда душа их была увенчана всякой чистотой и непорочностью. Иные же, чтобы не прославляли их за превосходные правила жизни, соблюдаемые ими в тайне, представлялись в образе юродивых, быв растворены божественной солью и непоколебимы в своей тишине, так что на высоте совершенства своего святых ангелов имели провозвестниками своих доблестей. Спаситель многими обителями у Отца назвал различные меры ума, водворяемых в той стране, то есть отличие и разность духовных дарований, какими наслаждается по мере ума. Ибо не по разности мест, но по степени дарований назвал обители многими. Как чувственным солнцем наслаждается каждый, сообразно чистоте и приемлемости силы зрения. И как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно, хотя свет не делится на многие светения. Так в будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем. И по достоинству своему привлекает к себе радость и веселье, как бы из одного воздуха, от одного места престола, зрелища и образа. И никто не видит меры друга своего, как высшего, так и низшего, чтобы, если увидеть превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиной печали и скорби. Там всякий, по данной ему благодати, веселится внутренно в своей мере». Вне же всех одно зрелище и страна, и кроме сих двух степеней, разумея же одну страну горнюю, другую дольнюю, посреди же их разнообразие в разности воздаяний. 200. Когда дьявол захочет осквернить ум блудным воспоминанием, тогда испытывает сперва терпение их любовью к тщеславию. И предначатие этого помысла не представляется страстью. Так обыкновенно поступает он с теми, которые охраняют ум свой, и в которых невозможно скоро вложить какое-либо неприличное помышление. Когда же исторгнет человека из твердыни его, и начнет он беседовать с первым помыслом и удаляться от своей твердыни, тогда сретает его чем-либо напоминающим о блуде и совращает ум на предметы непотребные. Ум сперва смущается внезапным этим приражением, а потом примиряется с ними, и далее от мыслей доходит до дела. Но если ум отступит назад и предупредит первое прирожение помыслов, тогда при помощи Божией удобнее будет преодолеть страсть. Страсти отвращать лучше памятованием добродетелей, нежели сопротивлением, потому что страсти, когда выступает из области своей и подвигается на брань, отпечатлевают в уме свои образы и подобия. Брань эта приобретает великую власть над умом, сильно возмущая и приводя в смятение помышления. А если поступить по первому сказанному нами правилу, то не оказывается в уме и следа страстей по отгнании их. Пока человек не примет утешителя, потребно ему божественное писание для того, чтобы памятование доброго напечатлевалось в мысли его и непрестанным чтением обновлялось в нем устремление к добру и охраняло душу его от тонкости греховных путей. Потому что не приобрел еще он силы духа, которая удаляет заблуждение и берет в плен душеполезное памятование. Когда сила духа не зайдет в действующую в человеке душевную силу, тогда вместо закона Писания укореняется в сердце заповеди духа, и тогда втайне учится он у духа, и не имеет нужды в пособии вещества чувственного. Потому что пока сердце учится от вещества, непосредственно за учением следует заблуждение и забвение. А когда учение преподается духом, тогда памятование сохраняется невредимым. Неоперившаяся птица, тот ум, который при покаянии недавно вышел из пут страстей, и во время молитвы усиливается возвыситься над земным, но не может, а напротив того, присмыкается еще по лицу земли, не имея сил летать. Однако с помощью чтения, делания, страха и попечения о множестве добродетелей собирает воедино помышления свои, потому что не способен знать что-либо кроме этого. И это на краткое время сохраняет ум неоскверненным. Но впоследствии приходят воспоминания и возмущают и оскверняют сердце, потому что человек не ощутил еще того спокойного воздуха свободы, который по долгом только времени забвением о земном вводит он ум, ибо приобрел телесные только крыла, то есть добродетели, которые совершаются наружно, но не видел еще добродетелей созерцательных и не сподобился ощущения их. А они суть, те крыла ума, на которых человек приближается к небесному и удаляется от земного. Пока человек служит Господу чем-либо чувственным, да то ли образы этого чувственного впечатлеваются в помышлениях его, и божественное представляет он в образах телесных. Когда же получит он ощущение внутреннего, тогда по мере ощущения его и ум от времени до времени будет возвышаться над образами вещей. 205. Когда душа твоя приблизится к тому, чтобы выйти из тьмы, тогда вот что будет для тебя признаком. Сердце у тебя горит, и как огонь распаляется день и ночь. А потому целый мир вменяешь ты в ничто и пепел. Не желаешь даже и пищи от сладости новых пламенеющих помыслов, непрестанно возбуждающихся в душе твоей. Внезапно дается тебе источник слез, как поток, текущий без принуждения и примешивающийся ко всякому делу твоему, то есть во время чтения твоего, молитвы твоей, размышления твоего, когда принимаешь пищу и питье и во всяком деле твоем. И когда увидишь ты это в душе твоей, будь благонадежен, потому что переплыл ты море. И столько будь прилежен к делам своим, так тщательно содержи стражбу, что благодать умножилась тебе со дня на день, умножалась. А пока не встретишь в себе этого, ты не совершил еще пути своего и не вступил в гору Божию. Если же и после того, как обрел и приял ты благодать слез, они прекратятся, и горячность твоя охладеет без изменения в чем-либо другом, то есть бестелесной немощи, то горе тебе. Что погубил ты, впав, или в самомнение, или в нерадение, или в разленение? На что последует за слезами, о том напишем впоследствии. Если не имеешь дел, не говори о добродетелях. Более всякой молитвы и жертвы драгоценны перед Богом скорби за Него и ради Его, и более всех благоуханий запах пота их. Всякую добродетель совершенную бестелесного труда почитай преждевременным и неодушевленным плодом чрева. Приношение праведных слезы очей их и приятное Богу жертва воздыхание их во время бдений. Воззовут ко Господу праведные и угнетаемые тяжести тела. Их болезни вошлют моление к Богу, и на вопль глаза их придут на помощь к ним святые чины, ободрить и утешить их надеждой, потому что святые ангелы поблизости своей к святым мужам имеют общение в их страданиях и скорбях. Вино согревает тело, а слово Божие ум. Распаляемая горячность бывает восхищаема размышлением об уповаемом и уготовляет мысль свою к будущему веку. Упившийся вином не видит перед собой преграды. Так упоенная надеждой не знает ни скорби, ничего-либо мирского. Блажены те, которые для моря скорбей ради любви к Богу припоясали чресла своей простотою и непытливым нравом, и не обращают хребта. С надеждой вступившие на путь стропотный не возвращаются назад и не останавливаются, чтобы входить в исследование об этом. Но когда переплывут море, тогда, взирая на стропотность пути, приносят благодарение Богу, что избавил их от теснот, стремнин и от такой негладкости пути, тогда как они и не знали того. Надежда, пускаясь в плавание, переплывает с первой горячностью, немало и не прилагая заботы о тере, не рассуждая сама с собой, будет или нет какой успех от начинаемого труда. Когда хочешь положить начало Божие делу, сделай прежде завещание, как человек, которому уже не жить в этом мире, как приготовившийся к смерти и отчаявшийся в настоящей жизни, как достигший времени срока своего. С мужеством начинай всякое доброе дело, а не с двоедушием приступай к таким делам. Не колеблись сердцем твоим в уповании на Бога, чтобы труд твой не стал бесполезен и делание твое обременительно. Деяния жительствующих по Богу суть следующая. Один целый день ударяет своей головой в землю и делает это вместо совершения службы, то есть часов. Иной с постоянным и продолжительным коленопреклонением соединяет число молитв. Другой множество слез своих заменяет для себя Божьи службы и довольствуется тем. Иной старается вникнуть в смысл читаемого и совокупляет с тем определенное правило. Другой томит душу свою голодом, так что не в состоянии бывает совершать Божьих служб. Иной, пребывая в горячем поучении в псалмах, службу свою делает непрерывную. Иной проводит время в чтении, согревается сердце его. Иной отдается в плен, домышляясь божественного смысла в божественных писаниях. Иной, приводимый в изумление чудесами, поражающими его в стихах, удерживается от обычного чтения и овладевается молчанием. Другой, вкусив всего этого и насытившись, возвратился вспять и стал бездейственным. Иной, вкусив только мало нечто и надмившись, вдался в заблуждение. Иному воспрепятствовали хранить правила свое тяжкая болезнь и бессилие, а другому преобладание какой-либо привычки или какого-либо пожелания, или любоначалие, или тщеславие, или любостяжательность, или пристрастие к тому, чтобы собирать вещественное. Иной приткнулся, но встал и не обратил хребта своего, пока не получил многоценную жемчужину. Начало всему благое перед Богом преднамерение, решимость благоугождать Богу. Затем, по удалении от дел житейских, следует алкание, чтение, всеночное и трезвенное бдение, по мере сил каждого, и множество поклонов, которые полезно совершать в часы дневные, а не редко и ночью. Пусть самую малую меру и будет для тебя положить 30 поклонов, потом поклониться честному кресту и тем кончить. Но есть и такие, которые по мере сил своих увеличиваются это число поклонов. Иные же в единой молитве проводят 3 часа, имея ум трезвенно, и повергшись лицом на землю без принуждения и парения помыслов, то есть одни часто, но понемногу молятся, а другие раз становятся на молитву, но стоят долго. 210. У соперника нашего дьявола есть древние обычаи со вступающими в подвиг хитро разнообразить борьбу свою, употребляя против них разное оружие и соображаясь с намерением лица. Изменяет он способ ротоборства. Первый прием вражеской брани, которая ленивы произволением и немощными помыслами, на тех с самого начала сильно нападает, выставляя против них сильные искушения, чтобы с первого подвига объяла их боязнь. Путь их показался бы им жестоким и неудобно проходимым. И сказали они, если начало пути так тяжело и трудно, то может ли кто до самого конца его выдержать многие предстоящие в нем борения? И дьявол недолго ведет с ними брань, но скоро обращает их в бегство. Это от того, что с сомнением и холодностью вступили они в подвиг Господень. А Бог повелевает вступать в подвиг сей с готовностью умереть ради угождения Ему, обещая увенчать верного труженика честью мученичества. Как они вначале не решились предать себя на смерть, то и оказываются столь слабыми. Затем и во всех бранях не бывают уже они устойчивы, будучи самолюбивы и более всего щадя свое тело. И враг гонит их, как бурей, не видя в них душевной силы, какую обык видеть во святых. По произволению человека стремится к Богу, и Бог содействует, помогает и являет ему свое о нем промышление. И дьявол не может приближаться к человеку или наводить на него искушение, если человек не возненародит или Бог не попустит ему. Второй прием. Которые же, как видит дьявол, мужественны, ни во что вменяют смерти и исходят на дело с великой ревностью, навстречу таким не вдруг выходит дьявол, и при первом их устремлении не вступает с ними в брань, зная, что ревностные воители нелегко побеждаемы бывают. Поэтому, пока видит их таковыми, не осмеливается даже прикоснуться к ним до тех пор, пока увидит, что охладели они в ревности своей. И какие уготовили себе в мыслях своих оружия, сложились в себя изменением божественных словес и памятований, содействующих и вспомоществующих им. Как же скоро начнут они уклоняться от первых помыслов своих и сами от себя начнут изобретать то, что служит к одолению их, в них же самих истощающимися ласкательствами мудрования их, и сами от себя станут ископывать душам своим ров погибели от лености происходящим парением помыслов, от которых в мыслях и сердцах воцаряется холодность, тогда он нещадно устремляется на них. Удерживается же дьявол от нападения на них до сих пор, потому что некая сила окружает тех, которые с пламенной ревностью стремятся к Богу, надеются на Него и веруют Ему. Бог отражает от них по этой причине лютость дьявольской злобы, и она не приближается к ним. Враг обуздывается, видя хранителя, всегда их охраняющего. Ибо пока они не отринут от себя причин помощи, молитв, трудов смиренномудрия, да то ли заступник и помощник никогда не удаляется от них. Помни же исходящий во след Бога во всякое время подвига своего начала и первую ревность преступлений на путь сей, и те пламенеющие помыслы, с какими и шел ты в первый раз из дома своего и стал в воинские ряды. Каждый день испытывай себя, чтобы горячность души твоей не охладела ни в одном из орудий, в какие облегся ты, ни в ревности, какая пламенела в тебе в начале подвига твоего. И непрестанно возвышай голос свой среди воинского стана, ободряя и поощряя к мужеству чад десной стороны. В стороне же противника показывай, что трезвенствуешь. Вместе же с тем призывай благонадежно Бога, плачь перед благостью Его, проливай слезы и трудись, пока Он пошлет тебе помощника. И тогда не будешь уже побежден. Третий прием вражеской брани. Когда враг увидит силу, какую приемлет человек от Бога, за ревность свою и призывание его с верою, тогда старается отыскать какой-либо способ отдалить от него помогающего ему ангела. Именно, покушается возбудить в нем помыслы гордыни, что подумал он себе, будто бы вся крепость его зависит от его собственной силы, и сам он своей силой хранит себя от своего противника и убийцы. Кто поверит таким всеваемым от врага мыслям, от того отходит Божья помощь, и он попадает в руки врага. А кто не поддается этим внушениям, но крепко держит память о содействующем ему, и око сердца своего не перестает устремлять к небу, против того враг изобретает новые способы брани. Четвертый прием вражеской брани состоит в том, что он начинает угнетать человека естественными его потребностями, особенно потребностью жены и потребностью иметь чем жить относительно жены, когда не может он заставить человека совершить что-либо такое делом, потому что человек огражден безмолвием, и жилище его далеко от поводов и причин ко греху. А однако ж усиливается сделать, чтобы ум подвижников видел это в призраке и старается образовать в них под личиной истины ложные мечты. При этом, чтобы пришли они в вожделение мечтаемого, производит в них щекотание и побуждает останавливаться мыслью в срамных помыслах, соглашаться на таковые и соделываться в них виновными. Ибо враг знает, что у подвижника победа и одоление его производится помыслом его и совершается в короткое мгновение, Лишь только помысел подвижется с места своего и с высоты своей не зайдет на землю, и произволением на одно мгновение покажет свое согласие. Как и случилось это со многими при мечтательном представлении женской красоты. Если же приближались они к миру на одно или на два поприща, то враг нередко прибегал к тому, что действительно приводил к ним женщин. Этим и подобным всему враг иногда одерживал победу над беспечными и некрепкими сердцем. Но другие оказывались крепче этих искушений, и благодатью Божию вспомоществуемые побеждали врага и мечтания его. Относительно второй потребности. Часто также делал враг, что видели они мечтательно золото, драгоценные вещи и другие сокровища. А иногда и самым делом показывал он им это в той надежде, что может быть и успеет такими мечтаниями остановить кого-либо из них в течение его и запнуть одной из сетей и мреж своих. Попускается это для того, чтобы изведалось, действительно ли они при удалении этих вещей в отшельничестве, при лишении и скудости своей, боголюбивые, встречая эти вещи, стараются по любви к Богу пренебрегать ими, и обольщаемые ими не уступают им над собою победы, вменяя их ни во что в сравнении с любовью Божией. Истинные подвижники не поддаются и по испытанию являются очищенными, как золото в горниле. Они родивые и слабые, и малою нуждой в случае недостатка преодолеваются и возвращаются вспять, отрекаясь от подвига. Коль скоро сознает, кто немощь свою и действительно ощутит ее, тотчас воздвигает душу свою от расслабления и запасается осторожностью. Но никто не может ощутить немощь свою, если не будет попущено на него хотя малого искушения, телесного ли или душевного, и не будет даровано ему избавление от него. Ибо тогда ясно увидит он бесплодность собственных усилий и мер. Увидит, что его осторожность, воздержание и ограждение души, в которых он надеялся найти безопасность, никакой не принесли пользы, и что избавление пришло помимо всего этого. Отсюда получается им удостоверение, что само ничто и что спасает только помощь Божия. Кто же познал, что имеет нужду в помощи Божией, тот совершает множество молитв, и в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце его. Ибо всякий молящийся и просящий не может не смириться. Сердце сокрушенное и смиренного Бог не презрит. Как же скоро смирится человек, немедленно окружает его милость. И тогда сердце ощущает божественную помощь и обретает возбуждающуюся в нем некую силу уверенности в Боге. А когда ощутит человек, что помощь Божия действительно вспомоществует ему, тогда сердце его действительно исполняется верой. Из этого уразумевает он, что молитва есть прибежище ищущим помощи, источник спасения, сокровище упования, пристань спасающая от треволнения, опора немощным, покров во время искушений, щит избавления в брани, стрела, изощренная на врагов. И ему открывается, что все множество духовных благ делается для него доступным молитвою. А теле начинает он уже услаждаться молитвой веры. Не с трудом и утомлением молится он уже, но с радостью сердечной и удивлением, непрестанно источая благодарственные движения при неисчетных коленопреклонениях. По великому желанию помощи Божией приближается человек к Богу, пребывая в молитве. Но в какой мере приближается он к Богу намерением своим, такой и Бог приближается к нему дарованиями своими. И не отъемлет у него благодати за великое его смирение. Иногда, однако, щедролюбивый Бог удерживает от него дары благодати, чтобы сие служило для него побуждением приближаться к Богу, и чтобы ради потребности своей человек неотлучно пребывал перед Богом, готовым источать служащее на пользу. Некоторые прошения Бог исполняет скоро, именно те же, без которых никто не может спастись, а другие медлит исполнить. В иных обстоятельствах отражает от него и рассеивает палящую силу врага, а в других попускает впадать в искушение, чтобы это испытание служило для него причиной приближаться к Богу. И чтобы научился он опытности в искушениях и, имея перед глазами удостоверение в своей немощи, более и более утверждался в смирении у праведника, не познавшего своей немощи, дела его как бы на острие бритвы. И он недалек от падения и от литворного льва гордыни. Кто не знает своей немощи, тому не достает смирения. А кому не достает его, тот не достиг еще совершенства. Не достигший же того всегда пребывает в страхе, потому что город его не утвержден на столпах железных и на порогах медных, то есть на смирении. Без смирения не может быть совершено дело человека искомое, и к рукописанию свободы его не приложена еще печать духа. Доселе он еще все раб, и дело его не свободно от страха. Посему Господь оставляет святым своим причины к смирению и к сокрушению сердца в усиленной молитве, чтобы любящие его приближались к нему посредством смирения, и нередко устрашает их страстями их естества и поползновениями срамных и нечистых помышлений, а часто укоризнами, оскорблениями и заушениями от людей, иногда же болезнями и недугами телесными, в другое время нищетой и скудости необходимых потребностей, то мучительности сильного страха, оставлением явной брани дьявола и разными страшными происшествиями. И все это для того, чтобы иметь им причины к смирению, чтобы не впасть в усыпление нерадения. Когда случится, что душа твоя внутренне исполняется тьмой, и подобно тому, как солнечные лучи закрываются на земле мглою облаков, душа на несколько времени лишается духовного утешения, и свет благодати внутри померкает по причине осеневающей душу облака страстей. И потому что умалена в тебе несколько радостотворная сила, и ум приосенила необычная мгла. Ты не смущайся мыслью, но терпи, читай книги учителей, принуждай себя к молитве и жди помощи. Она придет скоро, чего и не узнаешь ты. Ибо как лицо земли открывается солнечными лучами от объемлющей землю воздушной тьмы, так молитва может истреблять и рассеивать в душе облака страстей и озарять ум светом веселья и утешения. Пока не достиг ты в область слез, да то ли сокровенное твое служит еще миру, то есть ты ведешь еще жизнь мирскую, и Божие дело делаешь еще внешним человеком, а внутренний человек твой бесплоден, потому что плод его начинается слезами. Когда достигнешь в область слез, тогда знай, что ум твой вышел из темницы мира сего, поставил ногу свою на стезю нового века и начал обонять запах чудного нового воздуха. Слезы начинают источаться, потому что приблизилось рождение духовного младенца. Общая всех Матерь, благодать, вожделевает таинственно на свет будущего века произвести божественный образ. Но этот чин слез не тот, какой с промежутками бывает у безмолвствующих, иногда при созерцании, иногда при чтении, иногда во время молитвы. Я говорю не об этом чине слез, но о том, какой бывает непрерывно день и ночь. Очи, достигшего в эту меру, уподобляется водному источнику до 2 и более лет, а потом приходит он в умерение помыслов. А по умерению помыслов, сколько вмещает отчасти естество, входит в тот покой, о котором сказал святой Павел, Евреям 4.3. И по этому мирному упокоению ум начинает созерцать тайны. Тогда Дух Святой начинает открывать ему небесное, и вселяется в нем Бог, и воскрешает в нем плод Духа. Но послушай еще, когда входишь в область умерения помыслов, тогда отъемлется у тебя множество слез, и приходят к тебе слезы в меру и в надлежащее время. 220. Есть 3 чина, в которых человек преуспевает: чин новоначальных, чин средний и чин совершенных. Кто в первом чине, у того, хотя образ мысли наклонен к добру, однако же движение ума бывает в страстях. Второй чин есть нечто среднее между состоянием страстным и бесстрастием. И правые, и левые помыслы возбуждаются в человеке одинаково, и не перестает он источать и свет, и тьму. При этом, если прекратит он ненадолго частое чтение божественных писаний и воображение в уме божественных умопредставлений, с осторожностью во внешнем, от которой рождается и внутреннее хранение, то увлекается человек в страсти. Если же будет он горячность свою к духовному питать сказанным образом, и сейчас стремясь к чтениям Писаний, питая благие помыслы и удерживая их от уклонения на сторону левую, с любовью храня душу свою и к Богу прилепляясь с терпением в неутомимой молитве, то Бог отверзает ему, наконец, дверь свою, особенно за смирение его. Потому что откровение тайн бывает смиренно мудрым. И это третий чин. Надежда на Бога предваряет труд для Бога и пролитый в делании пот. Если веруешь в Бога, то хорошо делаешь. Но вера требует дел, и надежда на Бога обнаруживается в злострадании за добродетели. Веруешь ли, что Бог помышляет о тварях своих и всесилен? Да сопровождает же веру твою приличное делание, и тогда услышит тебя Бог. Не старайся в горсти своей удержать ветер, то есть веру без дел. Нередко иной, не зная, идет путем, где есть дикие звери или убийцы, или что-либо подобное. И вот общий промысел Божий спасает его от вреда, или замедлит чем-нибудь шествие путника, пока не отойдет в сторону дикий зверь, или заставляя его уклониться с пути какой-либо встречи. Иногда злой змей лежит на пути и не видим, но Бог, не хотя предать человека тому искушению, делает, что змей начинает вдруг шипеть, трогается с места и ползет впереди путника, который, увидев его, принимает предосторожности и спасается. Случается нередко, что падает дом или стена, или камень. А там сидит кто-нибудь, и Бог человеколюбно повелевает ангелу удержать падающие, пока не отойдут или не отозваны будут сидящие там. И едва отойдут они, тотчас попускает пасть, что падало. Все это и подобно этому есть дело Божие промысла, общего и повсюдного. Праведник же имеет над собой особенное неотлучное промышление. Прочим людям Бог повелел рассудительно распоряжаться делами своими и при Божьем промышлении пользоваться и своим ведением. Но праведник вместо ведения стяжал веру, по которой ничего не страшится, но как лев, уповая, ходит. Притча 28.1. И как его постоянное попечение посвящено Богу, так и Бог говорит о нем. «С ним я в скорби, избавлю его, прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Расслабленный и ленивый к делу своему не может иметь такой надежды. Но кто во всем пребывает с Богом, к нему приближается добротою дел своих, и очи сердца своего неусыпно устремляет к благодати его, тот может сказать о себе, что сказал божественный Давид. «Исчезости очи мои, отъежу уповайте мне на Бога моего». Псалом 68.4. Когда взыщем бегство от мира, тогда ничто столько не отделяет нас от него, не умерщвляет в нас страстей и не оживотворяет нас для духовного, как плач и сердечное с рассуждением болезнования. Но также ничто не делает нас только сообщниками мира и не удаляет столько от сокровищ премудрости и познания тайн Божиих, как смехотворство и привольности в обращении, парении мыслей. И это есть дело блудного беса. Умоляю же тебя любовью остерегаться злобы врага, чтобы тебя буесловием не устыдить в душе своей горячности любви ко Христу, ради тебя вкусившему желчь на древе крестном, и чтобы враг вместо сладостного того упражнения и дерзновения перед Богом не стал во время бодрствования твоего наполнять душу твоей многими мечтами, а во время сна твоего пленять ее нелепыми грезами, зловония которых не терпят ангелы. Понуждай себя подражать смирению Христову, чтобы возгорелся скорее огонь, им тебе вложенный, которым искореняются все движения мира, убивающие нового человека и оскверняющие дворы святого и всемогущего Господа. Ибо осмеливаясь сказать со святым Павлом, что мы – храм Божий. Поэтому, как чист сам Бог, очистим храм Его, чтобы Он возжелал вселиться в нем. И как сам Он свят, освятим и храм Его, украсим его всякими добрыми и честными делами, облагоухаем его благоуханием покоя воли Божией чистою и сердечной молитвою. Тогда облако славы Его приосенит душу, и свет величия Его воссияет внутри сердца. Человек многопопечительный не может быть безмолвным, потому что множество дел расточает его тишину и безмолвие, хотя бы и не хотел. Иноку должно поставить себя перед лицем Божиим и всегда возводить око свое к Богу, если он истинно хочет охранять ум свой, отклонять вкрадывающиеся в него чуждые движения, и в тишине помышлений различать входящее и исходящее. Без освобождения от забот не ищи света в душе своей. Ни тишины и безмолвия, ни при распущенности чувств твоих. Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. После же труда молитвенного возложения на ум нового попечения производит расточение мыслей. Слезы, ударение себя в грудь во время молитвы и пламенное усердие к продолжению молитвы пробуждает в сердце горячность сладости слез, и сердце с похвальной восторженностью воспаряет к Богу, взывая: «Возжада душа моя к Тебе, Богу крепкому и живому, когда приду и явлюсь лицу Твоему». Псалом 41:3. Кто пил от вина этого и потом лишился того, тот один знает, в каком жалком состоянии оставлен он, и что отнято у него по причине расслабления его. 224. Второй том «Добротолюбие», страница 730, святого Исаака Сириянина, «Подвижнические наставления». Как вредно для живущих на безмолвии встреча с людьми и беседа с ними. Как сильный град, внезапно не спадший на древесные плоды, обивает их и уничтожает, так свидание с людьми, хотя бы кратковременное, обивает цветы добродетелей, только что расцветшие и роскошно увенчавшие собой стебель души, насажденный при исходящих вод покаяния. Как сильный иней, покрыв собой едва изникшую из земли зелень, пожигает ее, так и свидание с людьми пожигает корень ума, начавший производить из себя злак добродетелей. Как человек благородный и почтенный, когда упьется, забывает свое благородство и подвергается осмеянию за чуждые помыслы, входящие от вина, так и целомудрие души возмущается лицезрением людей и беседуя с ними. Человек забывает свою осторожность. В мысли у него изглаждается намерение воли его, искореняется основание к похвальному устройству жизни. 225. Не думай, человек, чтобы во всем иноческом житии было какое-либо дело не важнее ночного бдения. Через него, если у подвижника не будет развлечений делами телесными и попечением о приходящем, ум его в короткое время воспаряет горе как бы на крыльях и возвысится до услаждения Богом. Если монах с рассудительностью пребывает в бдении ума, то увидишь в нем как бы не плотоносца. Невозможно, чтобы те, которые всю жизнь проводят в этом занятии, оставлены были Богом без всяких дарований за их трезвенность, бодрственность сердца и попечительные устремления к Нему помыслов их. Душа, трудящаяся над пребыванием в бдении, будет иметь херувимские очи, чтобы непрестанно возводить ей взор и созерцать небесное зрелище. Избравший сей божественный труд должен всячески охранять себя днем от мятежа сходбищ и от попечения о делах. Иначе труд воздержания от сна он понесет, а плода от того не получит, потому что уму в таком случае невозможно будет как следует участвовать в псалмопении и молитве. Но когда кто вместо забот днем упражняется в чтении божественных писаний, которые укрепляют ум, особенно же служат орошением молитве и помогает бдению, тесно соединенному с молитвой, тогда при этом чтение обретает вождя на стезю правую, обретает то, в чем семя всего питающего молитвенное созерцание, молитвенное, что удерживает помышление от парения, непрестанно посевает в душе памятование о Боге. Всегдашнее безмолвие вместе с чтением, умеренное вкушение пищи и бдение скоро возбуждает мысль к изумлению, если не будет какой причины, нарушающей безмолвие. Мысли, возбуждающиеся в безмолвствующих, сами собой, без преднамеренного усилия, делают, что оба ока, льющимися из них слезами, обилием своим омывающими ланиту, уподобляется купели крещения. Пока не возненавидит кто причины греха вправду от сердца, не освобождается он от того услаждения, производимого действенностью греха. Это есть самое жестокое борение с услаждением греху, не уступающее человеку даже до крови. В нем искушается его свобода в единстве, в исключительной любви его к добродетели. В этом борении сила греха, которую враг обыкновенно приводит в смущение души целомудренных, принуждая их испытывать то, что никогда они и вовсе не принимали в себя. И это есть время незримого подвига, который крайне тяжел бывает, когда брань сия осмисканного навыка приобретает великую силу над теми, которые сами себя предавали на поражение соизволением на собственные свои помыслы. Остерегайтесь праздности, потому что в ней сокрыта верная смерть, и без нее невозможно впасть в руки домогающихся пленить нас. В день тот Бог будет судить нас не о псалмах, не за оставление нами молитвы, но за то, что опущением этого дается вход бесам. А когда нашедшие себе место, они войдут и заключат двери очей наших, тогда мучительски исполняет на нас то, что подвергает Божьему осуждению и жесточайшему наказанию. Совершение этого чина псалмопения и молитвы внутри келии установлено мудрыми по духу откровения и для хранения нашей жизни. А у немудрых опущение этого признается маловажным. Поскольку сии последние не берут во внимание происходящего от того вреда, то и начало и середина пути их невежественная свобода, которая есть матерь страстей. 230. Мы не можем сделать, чтобы не было у нас причин к страстям, поэтому искушаемся и нехотя. Грехов себе не желаем, но бывает, что приводящие нас к ним причины принимаем с удовольствием. И тогда эти последние делаются виною действенности первых. Кто любит поводы к страстям, тот невольно порабощается страстям. Кто ненавидит свои грехи, тот перестанет грешить. И кто исповедует их, тот получит отпущение. Невозможно человеку оставить навык греховный, если не приобретет прежде вражды ко греху. И невозможно получить отпущение прежде исповедания при грешении. Пока человек носит в себе яд упоения грехами своими, благоприличным кажется ему все, что и не делает он. И коль скоро природа выходит из своего чина, все равно, упоена ли она вином или похотями. Потому что то и другое выводит из настоящего состояния, и тем и другим одинаковое распаление производится в теле. Хотя способы различны, но растворение одно. Если пребываешь наедине в келье своей и не приобрел еще силы истинного созерцания, то занимай себя всегда чтением тропарей и кафизм, памятованием о смерти и надеждой будущего. Все это собирает ум воедино и не дает ему кружиться, пока не придет истинное созерцание, потому что сила духа могущественнее страстей. В надежде же будущего занимай себя памятованием о Боге, старайся выразуметь хорошо смысл тропарей. И остерегайся всего внешнего, что побуждает тебя к вожделениям. А вместе с тем будь осторожен в малом, что совершается тобой в келии твоей. Испытывай помыслы свои и молись, чтобы во всяком занятии своем иметь тебе очи. От этого начнет источаться тебе радость, и тогда найдешь такие скорби, которые сладостнее меда. Никто не может победить страсти, разве только видимыми и ощутительными добродетелями. И парение ума никто не может преодолеть, разве только изучением духовного ведения. Ум наш легок, если не связан каким-либо размышлением, не прекращает парение. А без усовершения в сказанных выше добродетелях невозможно приобрести этого хранения. Потому что если не победит, то врагов не может быть в мире. Страсти служат преградой сокровенным добродетелям души, и если не будут они низложены прежде добродетелями явными, то за ними не видны добродетели внутренние. Любовь к Богу естественно горяча, и когда нападет на кого без меры, делает душу ту восторженную. В ощутившем любовь эту усматривается необычайное изменение. Лицо его делается огненным и радостным, и тело его согревается, страх и стыд отступают от него. Страшную смерть почитает радостью, созерцание ума его не допускает какого-либо пресечения в помышлении о небесном. Не ощущает он движения, возбуждаемого предметами, потому что хотя и делает что, но совершенно того не чувствует, так как ум его парит в созерцании, и мысли его всегда как бы беседуют с кем-то. Этим духовным упоением упоевались некогда апостолы и мученики. И одни мир обошли, трудясь и терпя поношения, а другие в ужасных страданиях немалодушествовали, но терпели их доблестно. Иные же скитались в пустынях, горах и вертепах, и в нестроениях были самые благоустроенные, их почитали несмысленными, а они были из мудрых мудрыми. 235. Подвижничество есть Матерь Святыни. От него происходит первое изведение ощущения тайн Христовых, что называется первой степенью духовного познания. Душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых. Доброту целомудрия твоего угладь слезами, постами и уединенным безмолвием. Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, совершаемого без скорби. Что без труда творится, то есть правда мирских людей, творящих милостыни от внешнего, сами же в себе ничего не приобретающих. Но ты подвязайся сам в себе и спостражди Христу, чтобы сподобиться тебе вкусить и славы Христовой. Ум не спрославится с Иисусом, если тело не страждет за Христа. Два есть способа взойти на крест. Один – распятие тела, а другой – восхождение созерцания. Первый бывает следствием освобождения от страстей, а второй – следствием действенности дел Духа. Ум не покоряется, если не покорится ему тело. Царство ума есть распятие тела. И ум Богу не покоряется, если свобода не покорена разуму. Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, что упокорилось ему все. Основание всего доброго – возвращение души из вражьего плена, путь, ведущий к свету и жизни. Все это заключено в следующих двух способах. Собрать себя воедино и всегда поститься, то есть премудро и благоразумно поставить себе правилом воздержания чрева, неисходное пребывание на одном месте, непрестанное занятие богомыслием. Отсюда покорность чувств, трезвенность ума, укрощение свирепых страстей, возбуждающихся в теле, светлое движение мысли, старательность в делах добродетели, слезы и память смертная, чистое целомудрие, далекое от всякого мечтания, искушающего мысль. Короче сказать, отсюда свобода истинного человека, духовная радость и воскресение со Христом в Царстве. Кто же вознеродит об этих двух способах, тот пусть ведает, что не только повредит он себе во всем, что пред этим сказано, но поколеблет и самое основание всех добродетелей, и придет к следующим двум противоположным тому порокам. Разумея, телесное скитание и бесчестное чревоугодие. Это суть начала противного сказанному, и они дают место в душе всем страстям. Враг, зная времена наших естественных потребностей, побуждающих природу удовлетворять себя, зная, что от скитания очей и упокоения чрева ум приходит в кружение, старается в такие именно времена побуждать нас, чтобы увеличивали мы свои естественные потребности, и посевать в нас образы лукавых помыслов, чтобы страсти в усиленной борьбе взяли верх над природой, и человек погряз в грехопадениях. Потому как враг наблюдает такие времена, так и нам надлежит в эти же особенно времена умудряться и не дозволять себе опрометчиво исполнять волю навиваемых помыслов, не уступать над собою победу алчбе, более же не двигаться с места своего безмолвия и не ходить туда, где удобно это случается с нами, чтобы не заготовить через 100 предлогов к тому, чтобы и совсем уйти из пустыни. Враг днем и ночью стоит у нас перед глазами, примечает, выжидает и высматривает, каким бы отверстым входом наших чувств войти ему. И когда допущено нами нерадение в чем-либо одном, тогда этот хитрый и бесстыдный пес пускает в нас стрелы свои. Иногда природа сама собой начинает любить покой, вольность, смех, парение мыслей, леность, и делается источником страстей, пучины и мятежа. А иногда противник внушает это душе. Блюдись поблажить себе в малом, чтобы не дойти до поблажек в большом и до великих падений. И малая небрежность, как сказал некто, нередко ведет к великим опасностям. И в малом и незначительном быть всегда трезвым. Вот мудрость. 240. Не унывай, когда дело о том, чтобы доставить себе жизнь, и не поленись за это умереть, потому что малодушие – признак уныния, а небрежение – матерь того и другого. Человек боязливый дает о себе знать, что страждет двумя недугами, то есть животолюбием и маловерием. Животолюбие – признак неверия. Но кто пренебрегает этим, тот удостоверяет о себе, что всей душой верует Богу и ожидает будущего. Сердечная бодрость и пренебрежение опасности бывают по одной из следующих двух причин. Или по великой вере в Бога, или по жестокосердию. За жестокосердием следует гордость, а за верою смиренно-мудрее сердце. Человек не может приобрести надежды на Бога, если прежде по своей мере не исполнил воли его. Ибо надежда на Бога и мужество сердца рождается от свидетельства совести, и только при истинном свидетельстве ума нашего имеем мы упование на Бога. Свидетельство же ума состоит в том, что человек немало не осуждает совесть, будто бы вознеродел о чем-либо таком, к чему обязан он по мере сил своих. Если не осудит нас сердце наше, дерзновение имеем к Богу. Поэтому дерзновение бывает следствием преспияния в добродетелях и доброй совести. Всегдашнее молчание и хранение безмолвия бывает у человека по следующим трем причинам. Или ради славы человеческой, или по горячей ревности к добродетели, или потому что человек внутри себя имеет некое божественное собеседование, и ум его влечется к тому. Добродетель есть не обнаружение многих различных дел, совершенных телесом, но самое мудрое в надежде сердца, потому что правильная цель привязывает его к Богу. Ум без дел телесных может совершать доброе, а тело без сердечной мудрости, если и делает что, не может извлечь из него пользы. Впрочем, человек Божий, когда находит удобство к совершению доброго дела, не утерпит, чтобы не доказать любви к Богу трудом делания своего. В борьбе с движениями похоти плотской почитай для себя крепким оружием удаление от лицезрения женщин, потому что противник не может произвести в нас того, что в состоянии сделать природа силой своей. Не думай, что природа забывает о нас, что естественно сеяно в нее Богом для чадородия и для испытания пребывающих в этом подвиге. Но удаление от предметов вожделения умерщвляет в членах похоть, производит забвение о ней и истребляет ее. Предметы, когда их не видят, производят легкое и едва ощутительное движение. А предметы, когда их видят, возбуждают страсти близостью, питают их, как елей питает горение светильника. И страсть, уже омертвевшая и угасшая, воспламеняют снова. Естественное движение без присовокупления чего-либо отвне не может возмутить чистоты произволения и потревожить целомудрие. Потому что Бог не дал природе силы преодолевать доброе произволение, устремляться к нему. Если же произвольно увлекаемся иногда чувственным и предаемся или едению и питью в превосходящем меру количестве, или сближению с женщинами, смотрению на них и беседе о них, чем воспоминается и быстро распространяется в теле огонь похотения, то, естественно, кроткое движение в теле изменяем при этом в свирепое и неукротимое, этими прибавлениями к естеству по побуждениям воли своей. Что не сотворил Бог, все сотворил прекрасно и соразмерно, и пока правильно сохраняется в нас мера соответственности естеству, движения, естественно, не могут понудить нас уклониться с пути. Но в теле возбуждаются одни стройные движения, которые дают только знать, что есть в нас естественная страсть, не производя, однако, щекотания и смятения, сильных воспрепятствует целомудрию. Бывает иногда движение в членах и по Божию попущению за наше самомнение. Об этой брани знаем, что когда долгое время бываем внимательны к себе и порядком утрудимся, даже почитаем себя преуспевшими несколько, попускается нам терпеть ее, чтобы научиться смирению. Другие еще брани происходят от нашего разленения и излишнего упокоения плоти через заставление всего прискорбного и притрудного в порядках жизни нашей, наиболее же неисходного пребывания в теле и тяготы телесного труда. Прискорбность, притрудность и теснота жизни вяжут и умерщвляют сладострастие. А льгота, доволь и покой плоти развязывают, питают и возвращают его. Бог и ангелы его радуются, когда мы в нуждах, а дьявол и делатели его, когда мы в покое. Прискорбность и теснота расширяют и успособляют делание заповедей, а покой дает место страстям и через то стесняет и пресекает делание заповедей. В утесняемом теле помыслы не могут предаваться опасным парениям. Когда же кто с радостью несет на себе труды и прискорбности, тогда легко может обуздывать помыслы, потому что трудами они приводятся в бездействие. Когда человек, памятуя прежние грехи свои, наказывает себя, тогда Бог благоволительно взирает на него. Бог радуется, что за уклонение от пути его сам он наложил на себя наказание, что служит знаком покаяния. И чем более делает принуждение душе своей, тем более приумножается Богом благоволение к нему. Всякая же радость, причина которой не в добродетели, в обретшем таковую возбуждает немедленные похотливые движения. Добродетели одна другой преемственны, чтобы путь добродетели не был трудным и тяжким, чтобы можно было преуспевать в них по порядку и находить в этом для себя облегчение, и чтобы таким образом самые трудности, переносимые ради добродетелей, соделались любезными, как нечто доброе. Так никто не может приобрести нестяжательности действительно, если не уготовить себя к тому, чтобы с радостью переносить искушения. И никто не может переносить искушения, кроме уверившегося, что за скорби, к участию в которых уготовал он себя, можно приять нечто превосходящее телесный покой. Кто лишает себя вещественного, но не отнял у себя действительности чувств, разумея зрение и слух, тот уготовил себе сугубую скорбь и будет сугубо бедствовать и скорбеть. Ибо если мысленные представления вещей без самых вещей производят в человеке болезненное чувство, что скажем, когда при нас и близко к нам самые вещи? В этом случае от ощущения, производимых этими вещами, человек терпит такое же самое, то же самое, что прежде терпел при совершении дела. Потому что памятование о привычке к ним не выходит у него из мысли. Как прекрасно в этом отношении отшельничество. В нем остаются искусителями только помыслами. Но и в укрощении помыслов оно много и сильно содействует. 246. Не домогайся заимствовать советом у человека, который не ведет одинакового с тобой образа жизни, хотя он и крайне мудр. Доверь помысл свой лучше человеку не ученому, но опытно изведавшему дело, нежели ученому-философу, который рассуждает по своим исследованиям, не испытав на деле. Приобрести опыт значит не подойти только человеку к каким-либо вещам и посмотреть на них, не прияв себя ведение о них, но по долгом обращении с ними ясно ощутить на опыте их пользу и вред. Нередко вещь наружно кажется вредной, но внутри ее все оказывается исполненным пользой. И наоборот, нередко вещь кажется имеющей пользу, но внутренне исполнена вреда. Потому пользуйся таким советником, который, все испытав сам, умеет в терпении обсудить, что требует рассуждения и в твоем деле, и верно может указать истинно тебе полезное. Когда на пути своем находишь неизменный мир, бойся, потому что далеко отстоишь от прямой стези, протоптанной утружденными стопами святых. Пока ты еще на пути к ограду царствия, признаком приближения твоего к ограду Божию да будет для тебя следующее. Светают тебя сильные искушения, и чем более приближаешься и преуспеваешь, тем более предстоящие тебе искушения умножаются. Потому, коль скоро на пути своем ощутишь в душе своей наибольшие и сильнейшие искушения, знай, что в это время душа твоя действительно втайне вступила на новую высшую степень, и что приумножена ей благодать в том состоянии, в каком она поставлена. Потому что, соответственно, величию благодати, в такой же именно в мере и скорбь искушений вводит Бог душу. Если душа немощна и нет у ней достаточных сил для великих искушений, а потому просит, чтобы не войти ей в таковые, и Бог послушает ее, то, наверное, знай, что в какой мере не имеет душа достаточных сил для великих искушений, в такой же она недостаточной для великих дарований. И как возбранен к ней доступ к великим искушениям, так возбраняется ей великие дарования. Потому что Бог не дает великого дарования без великого искушения, соразмерно с искушениями определенные Богом и дарования, по его премудрости, которые не постигают созданные им. Искушение преступлений в доброе житие и при возрастании такового отличается от искушений, попущаемых для вразумления за гордыней сердца. Искушения, какие бывают в душе от духовного жезла к ее преспиянию и возрастанию, и которые она, которыми обучается, испытывается и вводится в подвиг, суть следующая. Леность, тяжесть в теле, расслабление членов, уныние, смущение мыслей, мнительность от изнеможения тела, временное пресечение надежды, омрачение помыслов, недостаток человеческой помощи, скудость в потребном для тела и тому подобное. От этих искушений в душе бывает чувство одиночества и беззащитности, омрачение сердца и смирения. Промыслитель, впрочем, соразмеряет искушения с силами и потребностями приемлющих таковые. В них сорастворяется и утешение, и поражение, свет и тьма, брань и помощь, короче сказать, теснота и пространство. И это служит знаком, что человек при помощи Божией преуспевает. Искушения, бывающие по попущению Божию на людей, превозносящихся перед благостью Божией и оскорбляющих своей гордостью Бога, суть следующая. Отъятие силы мудрости, какую имеют люди, в покое не дающие ощущения в себе блудной мысли, попускаемой на них для смирения и превозношения. Скорая раздражительность, желание поставить все по своей воле, припираться на словах, делать выговоры, пренебрегающие всеми сердца совершенное заблуждение ума, хулы на имя Божие, юродивые, достойные смеха мысли, будто бы пренебрегают ими люди. В ничто обращается их честь, и тайно и явно разными способами наносится им стыд и поругание от бесов. Наконец, желание быть в общении и обращении с миром, непрестанно говорить и безрассудно пустословить, всегда отыскивать себе новости и даже уже пророчества, обещать много сверх сил своих. И это суть искушения духовное. К числу искушений телесных принадлежит болезненное, многосложное, продолжительное, неудобоизлечимые припадки, всегдашние встречи с людьми худыми и безбожными, впадение в руки оскорбителей, нечаянные притыкания и опасные падения, разорительные случаи для них и их родных. Все это нами изложенное принадлежит к числу искушений гордости. Начало таковых появляется в человеке, когда начинает он в собственных глазах своих казаться себе мудрым. И он проходит все эти бедствия по мере усвоения им себе таковых помыслов гордости. Сколько имеешь ты таковых, столько же проникает в тебя и гордыня. 250. Есть иной род искушения, малодушием, по недостатку терпения. Всякое тесное обстоятельство и всякая скорбь, если нет при них терпения, служат к сугубому мучению, потому что терпение в человеке отражает бедствие, а малодушие есть матерь мучения. Терпение есть матерь утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широтой сердца. Человеку трудно найти такую силу в скорбях своих, без божественного дарования, обретаемого неотступной молитвой и излиянием слез. Когда угодно Богу подвергнуть человека большим скорбениям, то он попускает впасть ему в руки малодушия, и оно порождает одолевающие его силу уныния, в котором ощущает он подавление души. И это есть искушение гиенны, потому что отсюда источаются тысячи искушений, смущение, раздражение, хула, жалоба на судьбу, превратные помыслы, переселение из одной страны в другую и тому подобное. Причиной всего этого твое нерадение. Сам ты не позаботился взыскать прощества от этого. Вращество же от всего этого одно, смиренно мудрее сердце. Без него никто не может разорить преграду этих зол. По мере смиренно-мудрия дается терпение в бедствиях, по мере терпения облегчается тяжесть скорбей и приемлется утешение, по мере утешения увеличивается любовь к Богу, а по мере любви увеличивается радость в Духе Святом. Бог не отъемлет искушения у рабов своих, но дает им терпение в искушениях за их веру и предание себя в Его волю. Телесное житие по Богу составляет дела телесные, телесные подвиги для очищения тела от страстей в добродетельной деятельности. Житие умное есть дело сердца, неослабно продолжаемое заботливой мыслью о суде. Та же непрестанная молитва сердца, мысль о промысле и попечении Божием, как частном, так и общем, усматриваемом в целом мире, и охранение себя от страстей тайных, чтобы не встречалось ничего страстного в области сокровенной и духовной. Как благодать на благодать людям по крещении дано покаяние, потому что покаяние есть второе возрождение от Бога. Покаяние есть дверь милости, этой дверью входим в Божию милость, и кроме этого входа не обретешь милости. Покаяние есть вторая благодать и рождается от веры и страха. Страх же есть отеческий жезл, управляющий нами, пока не достигнем духовного рая благ, после чего он отходит от нас. Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам. И с тех пор не встречала уже его радость. Но работал и трудился он на земле терней. Лишенные любви Божией, если по правоте ходят, едят тот хлеб пота в делах своих, какой повелено есть первозданному по падении его. Живущие в любви плода приносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет тот воздух воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусит ее в царстве его. Ибо сказано: «Да идите и пьете на трапезе царствия моего». Лука 22:30. Что иное означает, как не любовь? Вот вино, веселящее сердце человека. Псалом 103:15. Блажен, кто испьет вина этого. Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем. Можем мы перейти только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего переходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море. Покаяние есть корабль, а страх его кормчий. Любовь же божественная пристань. Страх вводит нас в корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и путеводствует к божественной пристани, которая есть любовь. К этой пристани приходят все трудящиеся и обремененные покаянием. И когда достигнем мы любви, тогда достигли мы Бога. И путь наш совершенный, пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец и Сын и Дух Святой. Есть ведение, предшествующее вере, и есть ведение, порождаемое верою. Ведение, предшествующее вере, есть ведение естественное, а порождаемое верой есть ведение духовное. Ведение естественное различает добро от зла, и оно именуется естественной рассудительностью, которую естественно без науки распознаем добро от зла. Эту рассудительность Бог вложил в разумную природу при помощи же науки, она получает приращение и пополнение. Нет человека, который бы не имел ее. Это есть сила естественного ведения в разумной душе, которая сила непрестанно приводится в ней, душе, в действие. Честь разумной природы – рассудительность, различающая добро от зла, и утративших оную, пророк справедливо уподобил скотам несмысленным. Псалом 48:13. Естественное ведение, предшествующее вере, есть путь к вере и к Богу. Будучи вложено в природу нашу Богом, оно само убеждает нас в том, что должно веровать Богу, приведшему все в бытие. Эта вера производит в нас страх. Страх же понуждает нас к покаянию и деланию, то есть за делание дается человеку духовное ведение или ощущение тайн, которое рождает веру истинного созерцания. Не просто от одной голой веры рождается духовное ведение, но вера рождает страх Божий, и при Божьем страхе, когда начнем в нем действовать, от действия этого страха рождается духовное ведение, как сказал святой Златоуст. Когда приобретет кто волю, соответствующую страху Божию и правильному образу мысли, тогда скоро приемлет он откровение сокровенного. Откровением же сокровенного называет он духовное ведение. Но и не страх Божий рождает сие духовное ведение, а ведение это дает в дар деланию страха Божия дается. Дело страха Божия есть покаяние. Покаяние же, прошедшее все свое течение и завершившись, приводит туда, где дается духовное ведение. Духовное ведение есть ощущение сокровенного. И когда ощутит кто сие невидимое, тогда в ощущении его рождается иная вера, не противная вере первой, но утверждающая ту веру. Наказывают же ее верою, называют созерцательную. Дотоле был слух, а теперь созерцание. Созерцание же – несомнение слуха. Все сие рождается от того естественного ведения, различающего доброе и злое. Оно есть доброе семя добродетели. За этим естественным ведением в человеке последует всегдашнее уязвление совести, непрестанное памятование смерти и некая мучительная забота, продолжающаяся до самого его исхода. А после этого печаль, унылость, страх Божий, естественная стыдливость, печаль о прежних грехах своих, надлежащая рачительность, памятование об общем пути, забота о напутствии себя к тому, слезное испрашивание у Бога доброго вшествия в эти врата, которыми должно проходить всякому естеству, пренебрежение к миру и сильная борьба из-за добродетели. Все сие приобретается естественным ведением, и с этим пусть всякий сличает свои дела. Когда окажется, что человек приобрел это, тогда значит, что идет он путем естественным. А когда превзойдет это и входит в любовь, тогда становится выше естества, и оканчивается для него борьба, страх, труд и утомление во всем. Вот последствия ведения естественного. И это находим в самих себе, когда не помрачаем этого ведения сластолюбивной своей волею. И на этой остаемся степени, пока не приедем в любовь, которая освобождает нас от всего этого. Пусть всякий, на основании всего сказанного нами, сличает и испытывает сам себя, где его шествие, в том ли, что противоестественно, или в том, что естественно, или в том, что превыше естественно. Добрая мысль западает в сердце только от божественной благодати. Помысл лукавый приближается к человеку только для искушения и испытания. Человек, достигший того, чтобы познать меру своей немощи, достиг совершенства смирения. Дарование Божие привлекает сердце, возбуждаемое к непрестанному благодарению. Господь сносит всякие немощи человеческие, не терпит же человека, всегда ропщущего, и не оставляет без вразумления. Благодати предшествует смирение, а наказание предшествует самомнение. Горделивому попускается впадать в хулу, превозносящемуся деятельной добродетелью попускается впадать в блуд, а превозносящемуся своей мудростью попускается впадать в темные сети неведения. Кто при памятовании о Боге чтит всякого человека, тот по мановению Божию в тайне обретает себе помощь от всякого человека. Кто защищает обиженного, тот поборником себе обретает Бога. Кто руку свою простирает на помощь ближнему, тот в помощь себе приемлет Божию мышцу. Кто обвиняет брата своего в пороке его, тот обвинителя себе обретает в Боге. Кто исправляет брата своего в клете своей, тот исцеляет собственный порок. А кто обвиняет кого-либо перед собранием, тот увеличивает болезненность собственных своих язв. Друг, обличающий тайно, мудрый врач. А врачующий перед глазами многих есть ругатель. 260. Бог вразумляет с любовью, а не отмщает, да не будет. Он ищет лишь исцелить образ свой и не хранит гнева. Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется. Сколько бы в этой жизни ни совершенствовался человек в своем стремлении к Богу, все идет позади его. В будущем же веке Бог показывает ему лицо свое, не то, однако, что он есть. Праведное здесь, сколько не входит в созерцание Бога, созерцает только образ, как в зеркале, а там узревает явление истины. Огонь, возгоревшийся в сухих дровах, с трудом угашается. Если в сердце отрекшегося от мира западает Божья теплота, то воспламенение ее не угашается, и она стремительнее огня. Когда сила вина войдет в член, ум забывает строгость во всем. И памятование о Боге, когда овладеет пажитью в душе, истребляет в сердце памятование о всем видимом. Ощущение будущего века в мире всем есть то же, что малый остров в море, и приближающийся к нему не утруждается уже в волнах видений века сего. Монах, пока видит нужду во времени, чтобы еще потрудиться, скорбит о разлучении с телом. А когда ощутит в душе своей, что искупил время и получил залог свой, вожделевает будущего века. Пока купец в море, в членах у него страх, чтобы не восстали на него волны, не потонула надежда делания его. Пока и монах в мире страх овладевает житием его, чтобы не пробудилась в нем буря и не погибло дело его, над которым трудился от юности до старости своей. Мореходец, пока плавает среди моря, смотрит на звезды и по звездам исправляет корабль, пока не достигнет пристани, а монах взирает на молитву, потому что она исправляет его самого и направляет шествие его к той пристани, которой житие его направлено в ежечасной молитве. Пловец без одежды погружается в море, чтобы найти жемчужину, и монах, совлекшись с его, проходит жизнь свою, чтобы обрести в себе бисер Иисуса Христа. И когда обретет его, не ищет уже при нем ничего из существующего. Деве вредно быть в народных собраниях и при многолюдстве, а уму инока в беседе со многими. Птица, где бы ни была, стремится в гнездо свое, выводит там детей, и рассудительный монах поспешает в место свое сотворить в себе плод жизни. Облака закрывают солнце, а много глагола не потемняет душу, которая начала просвещаться молитвенным созерцанием. Рассказывает о птице, называемой сирена, что всякий, слыша сладкозвучие ее голоса, так пленяется, что, идя за ней по пустыне, от сладости пения забывает самую жизнь свою, падает и умирает. Этому подобно то, что бывает с душою. Когда впадет в нее небесная сладость, тогда сладкозвучие словес Божиих, с чувством впечатляющихся в уме, она вся устремляется вслед его, так что забывает свою телесную жизнь. И тело лишается своих пожеланий, а душа возносится из этой жизни к Богу. Дерево, если сперва не скинет с себя прежних листьев, не произвращает новых ветвей. И монах, пока не извинит из своего сердца памятование о прежних своих делах, не приносит новых плодов и ветвей о Христе Иисусе. В раковине, в которой зарождается жемчужина, как говорят, молнией производится некое подобие искры, и из воздуха приемлет она в себя вещество, а дотоле остается простой плотью. И сердце инока, пока не приемет в себя разумением с небесного вещества, дело его есть нечто обыкновенное, и в раковинах своих не заключает плода утешения. Пес, лижущий ноздри свои, пьет собственную кровь свою, и по причине сладости крови своей не чувствует вреда своего. И инок, который склонен бывает упиваться тщеславием, пьет жизнь свою, от сладости, ощущаемой на час, не сознает вреда своего. К словам таинств, заключенных в Божественном Писании, не приступай без молитвы и спрошения помощи у Бога, но говори: «Дай мне, Господи, приять ощущения, заключающиеся в них силы». Молитву почитай ключом к истинному смыслу, сказанного в Божественных Писаниях. Когда желаешь приблизиться сердцем своим к Богу, докажи Ему прежде любовь свою телесными трудами. В них полагается начало жития. И Господь положил их в основание совершенства. Праздность почитай началом омрачения души. Омрачением же на омрачение – сходбище для бесед. Если и полезные речи, когда нет и меры, производят омрачение, то кальми паче речи суетные. Душа делается ничтожной от множества продолжительных бесед. Мера и известное правило в житии просвещают ум и не допускают до смущения. Смущение ума от беспорядочности, от неимения постоянных правил, производит в душе омрачение, и омрачением производится опять смущение. Мир душевный бывает следствием доброго порядка, а от мира рождается свет, От света же и мира просеивает в уме чистый воздух. Душа корыстная лишается премудрости, а душа милосердная умудрена бывает духом. Ключ к сердцу, к божественным дарованиям дается любовью к ближнему. И по мере отрешения сердца от уст телесных, отверзается также перед ним дверь ведения. Как прекрасна и похвальна любовь к ближнему, если только попечение ее не отвлекает нас от любви Божией. Как приятна беседа с духовными нашими братьями, если только можно сохранить при ней собеседование с Богом. Хорошо заботиться и о собеседованиях с братьями духовными. Пока соблюдается в этом соразмерность, то есть пока под этим предлогом можно не утратить сокровенного делания и жития, и непрестанного собеседования с Богом. Это последнее приходит смущение при самом начале первой, ибо ум недостаточен к тому, чтобы вести два собеседования. Вредно бывает неумеренная беседа и с духовными братьями, а на людей мирских вредно посмотреть только и издали. Даже и без видения одни звуки голоса их приводят в смятение покой сердца. Как душа по природе лучше тела, так и тело душевное лучше телесного. Но как первоначальное создание тела предшествовало вдохновению в него жизни, так и дела телесные предшествуют делу душевному. И невысокое житие неизменно продолжаемое великая сила. Слабая капля, постоянно капая, пробивает жесткий камень. Когда приблизится время воскреснуть в тебе, духовному человеку, тогда возгревается радость в душе твоей, и помыслы твои заключаются внутри тебя той сладостью, какая в сердце твоем. А пока мир покушается снова восстать в тебе, тогда умножается в тебе парение мыслей. Миром называя страсти, которые порождаются от парения ума. Когда они родятся и достигнут зрелости, делаются грехами и умерщвляют человека. Как дети не рождаются без матери, так страсти не рождаются без парения мысли. И совершение греха не бывает без собеседования со страстями. 270. Если терпение возрастает в душах наших, это признак, что прияли мы втайне благодать утешения. Когда душа упоена радостью, надежды своей и весельем Божиим, тогда тело не чувствует скорбей, хотя и немощно. Тогда оно бывает в силах поднять сугубую тяготу, не являя оскудения в силах. Так бывает, когда душа входит в таковую духовную радость. Если сохранишь язык свой, то от Бога дастся тебе благодать сердечного умиления, чтобы в нем увидеть тебе душу свою. И им войти в духовную радость. В какой мере вступил кто в подвиг ради Бога, в такое сердце его приемлет дерзновение в молитве его. И в какой мере человек развлечен многим, в такое лишается Божьей помощи. Первая мысль, которая по Божию человеколюбию входит в человека и руководствует душу к жизни, есть западающая в сердце мысль об исходе этого естества. За этим помыслом, естественно, следует пренебрежение к миру, и этим начинается в человеке всякое доброе движение, ведущее его к жизни. Это же и божественная сила, сопутствующая человеку, полагает в основании, когда восхочет обнаружить в нем жизнь. Если человек эту сказанную нами мысль не угасит в себе житейскими заботами и суесловием, но будет возвращать ее в безмолвие, и остановится на ней созерцанием и займется ею, то она поведет его к глубокому созерцанию, которого никто не в состоянии изобразить словом. Сатана ненавидит этот помысел и всеми силами нападает, чтобы истребить его в человеке. И если бы можно было, отдал бы ему царство целого мира, только бы развлечением изгладить в уме человека таковой помысел. Ибо знает коварный, то если помысл этот пребывает в человеке, то ум его состоит уже не на этой земле обольщения, и козни его к человеку не приближаются. Другое после этого бывает делание, когда человек хорошо проходит добрую жизнь и приблизится ко вкушению созерцания и делания его, когда свыше примет он благодать вкусить сладость духовного ведения. Начало этого дела не состоит в следующем. Предварительно удостоверяется человек в промышлении Божием, а человек и просвещается любовью своей к Творцу и удивляется вместе и устроению существ разумных, и великому о них попечению Божию. С этого начинается в нем сладость божественная и воспламенение любви к Богу, возгорающейся в сердце и попаляющей душевные и телесные страсти. Любовь эта при сильной старательности и доброй совести начинает потом воспламеняться вдруг, и человек упоивается ею, как вином, и сердце его отводится в плен к Богу. Затем же в такой мере человек старается о добром житии, о хранении себя, о том, чтобы проводить время в чтении и молитвах. В такой же мере утверждается и упрочивается в нем сила эта. Не будем смущаться, когда бываем в омрачении. Разумеем же то особенное омрачение, в котором в иное время душа томится и бывает как бы среди волн. И читает ли человек Писание или совершает службу? Во всяком деле, за какое не примется, а омрачение у него за омрачением. Таковое оставляет дело и часто не попускается ему даже приблизиться к таковому. Этот час исполнен отчаяния и страха. Надежда на Бога и утешение веры в Него совершенно отмещется душою, и вся она всецело исполняется сомнения и страха. Но Бог не оставляет души в таком состоянии надолго, но вскоре творит и избытие. А я замечу тебе и дам совет, если не имеешь силы совладеть с собой и пасть на лицо свое в молитве, то облеки голову свою мантию, и спи, пока не пройдет для тебя этот час омрачения, но не выходи из кельи. Этому искушению подвергаются наипаче желающие проводить жизнь умственную и в шествии своем ищущие утешение веры. Поэтому всего более мучает и утомляет их этот час колебанием ума. Следует же за этим часто хула, а иногда приходит на человека сомнение в воскресении и иное нечто, о чем не должно нам говорить. Занимающиеся делами телесными совершенно свободны от этих искушений. На них приходит иное уныние, известное всякому, которое в образе действия своего отлично от этих и подобных им искушений. Блажен, кто претерпит это, не выходя за дверь. Впрочем, не в один час оканчивается борьба эта, и благодать не вдруг приходит снова и вселяется в душе, но постепенно, и одно сменяется другим, временем искушения и временем утешения. Человек-ревнитель не по разуму никогда не приходит в мир ума, а чуждый мира чуждой радости. Если мир ума называется совершенным здравием, а ревность не по разуму противна миру, то значит уже, что тяжкой болезнью страждет тот, в ком сия лукавая ревность. Сердце, исполненное печали о немощи и бессилии в делах телесных явных, заменяет собой все сии телесные дела. Дела телесные без печали ума тоже, что тело неодушевленное. Кто скорбит сердцем и дает свободу чувствам своим, тот подобен человеку, который страждет телесно, и у которого уста отверсты для всякой вредной ему пищи. Или тому, у которого есть единородный сын, и который мало-помалу заколает его собственными руками. Целомудрие и беседа с женщиной то же, что львица с овцою в одном доме. Дела без милосердия перед Богом то же, что человек, который заколает сына в присутствии отца его. Что горсть песку, брошенная в море, то же грехопадение всякой плоти в сравнении с Божьим промыслом и Божьей милостью. И как сильный водой источник не заграждается горстью пыли, так милосердие Создателя не препобеждается пороками тварей. Быть злопамятным и молиться значит то же, что сеять на море и ждать жатвы. Как пламени огня нельзя не восходить вверх, так молитва милосердных восходить на небо. Каково течение воды на покатом месте, такова сила раздражительности, когда она войдет в себе, найдет доступ в сердце наше. Бывает смирение по страху Божию, бывает из любви к Богу и бывает по радости. Смиренного по страху Божию сопровождает во всякое время скромность во всех членах, благочиние чувств и сокрушенное сердце. Собрание смиренных возлюблено Богом, как собор Серафимов. Драгоценно пред Богом тело целомудренное, более чистая жертва. Эти две добродетели, смирение и целомудрие, уготовляют в душе для Святой Троицы обручальный залог. Наблюдая за чревом, но не как за зрением, потому что домашняя брань, без сомнения, легче внешней. Не верь, брат, что внутренние помыслы могут быть остановлены без приведения тела в доброе и чинное состояние. Бойся привычек более, чем врагов. Питающий в себе привычку то же, что человек, дающий пищу огню. Если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз ты найдешь ее слабою. А если однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь ее нападающей на тебя с гораздо большей силою. Кто любит смех и любит выставлять себя на показ людям, тому не будет не будь другом, иначе он научит тебя привычке предаваться расслаблению. Когда начинает кто при тебе пересуждать брата своего, потупь лицо свое. Как скоро сделаешь это перед Богом и перед Ним, окажешься осторожным. Если дашь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, тогда твоя ласковость будет в уме его дороже и такого даяния твоего, которое превышало бы даже потребности его. Во всех делах твоих да предваряет у тебя телесное целомудрие и чистота совести, ибо без них суетно перед Богом всякое дело. Пусть тебя гонят, ты не гони. Пусть тебя распинают, ты не распинай. Пусть тебя обижают, ты не обижай. Пусть на тебя клевещут, ты не клевещи. Судиться не христианского жития дела, а об этом нет и намека в учении Христовом. Веселись с веселящимися и плачь с плачущими, ибо это признак чистоты. С больными болезни, с грешными проливай слезы, с кающимися радуйся. Будь дружен со всеми людьми, а мыслью своей пребывай один. 280. Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худых по жизни своей. Распростри одежду твою над падающим и покрой его. Знай, что для того нам и надобно не выходить из дверей кельи, чтобы не знать худых дел человеческих. И тогда в неведении ума своего во всех увидим людей святых и добрых. Если не можешь потрудиться телом, поскорби хотя мысленно. Если не можешь поститься в продолжении 2 дней, постись, по крайней мере, до вечера. Если же не можешь и до вечера, то остерегайся пресыщения. Если ты не миротворец, то не будь хотя любителем мятежа. Если ты не в состоянии заградить уста осуждающему друга своего, то, по крайней мере, остерегись вступить с ним в общение. Знай, что если от тебя выйдет огонь и пожжет других, то Бог от руки твоей взыщет души жигом и огнем твоим. Если не ты ввергаешь огонь, но соглашаешься с повергающим и услаждаешься тем, то на суде будешь в числе сообщников его. На всех путях, какими ходят люди в мире, не находят они мира, пока не приблизятся к надежде на Бога. Сердце не умеряется от труда и преткновений, пока не приидет в него надежда, не умиротворит его и не прольет в него радости. Они это изрекли достопоклоняемые уста: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Свет ума порождает веру, вера порождает утешение надежды. Надежда же подкрепляет сердце. Сын Божий претерпел крест, потому мы, грешные, смело полагаемся на покаяние. Скорби ума достаточно к тому, чтобы заменить всякое телесное делание. Святой Григорий говорит: «Тот храм благодати, кто в единении с Богом и всегда озабочен мыслью о суде его». Блаженный Василий сказал: «Непрестанная молитва производит в душе ясную мысль о Боге. И водружение нами в себе памятование о Боге есть вселение в нас Бога. Так соделываемся мы храмом Божиим. Сердце сокрушенное служит уготовлением упокоения в Боге. Что приобретаем мы во время нерадения своего, то и посрамляет нас во время молитвы нашей. Трезвение помогает человеку больше, чем дело, а разрешение, распущение помыслов, вредит ему больше, чем покой». телесность. От покоя происходит и тревожит человека домашние брани, но он имеет возможность прекратить их. Ибо как скоро человек оставит покой и возвратится в место дел, брани эти отъемлются от него и удаляются. Но не таково порождаемое разрешением, каково порождаемое покоем. Пока человек во время покоя пребывает в области свободы своей, может он снова возвратиться и управлять собою по установлению правила своего, потому что он есть еще в области свободы своей. Но давая себе разрешение на помыслы с услаждением, выходит из области свободы своей. Если бы человек не отринул совершенно наблюдение над собой, то не был бы с насилием и невольно вынужден покориться тому, что не доставляет ему покоя. Не давай человек свободы которому-либо из чувств своих, чтобы не дойти до невозможности снова возвратиться к свободе. Покой вредит только молодым, а разрешение и старым, и совершенным. Вследствие покоя, доходящие до худых помыслов, могут снова возвратиться к наблюдению над собой и утвердиться в высоком своем житии, а которые по надежде на дело вознеродели о наблюдении над собою, те от высокого жития отведены пленниками в жизнь распутную. Не тогда только будем печалиться, когда поползнемся в чем-либо, но особенно, когда закосневаем в том же, потому что поползновение бывает часто и совершенными, а закосневать в том же есть совершенное омрачение. Печаль, которую чувствуем при своих поползновениях, вменяется нам благодатью вместо чистого делания. Кто в надежде на покаяние умышленно поползнется вторично, тот лукаво поступает с Богом, неведомо нападает на него смерть, и не достигнет он времени, в которое надеялся исполнить дела добродетели. Каждый, давший волю чувствам, дал волю и сердцу, ибо делание сердца служит узами для внешних чувств. Если кто с рассудительностью занимается этим деланием, то это бывает явно последующим в нем трем явлением, а именно, не связан он телесными выгодами, не любит чревоугодия и отнюдь не допускает раздражительности. Где имеют место эти три, там нет настоящего устроения внутри, хотя бы внешнее было безукоризненно. Рассудительное пренебрежение телесным порождает ничем не связанность, пренебрежение покоем и людскую приверженность. Если кто с готовностью, радуясь, приемлет ущерб ради Бога, то чист он внутренно. Кто не смотрит с приятностью на оказавшего ему честь и не негодует на того, кто его бесчестит, тот в этой жизни мертв стал для мира. Не питай ненависти грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. Если восстанешь на него ради Бога, то плачь о нем. И для чего тебе ненавидеть его? Ненавидь грех его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, а молился о них. Будь проповедником Божьей благости, потому что Бог правит тобой недостойным, потому что много ты должен ему, а взыскание его не видно на тебе. И за малые дела тобой сделанные воздает он тебе великим. Бойся Бога из любви к нему, а не по грозному имени ему приданному. Возлюби его, как обязан ты любить его, и не за то, что дает он тебе в будущем, но за то, что получили мы в настоящем, и за этот один мир, который сотворил он для нас. Кто убедил его вначале привести нас в бытие? Кто умоляет его о нас, когда мы не воспоминаем о нем? Когда нас еще не было, кто возбудил к жизни это тело наше? Откуда мысль ведения западает в перст? Какая безмерная благость естество наше в нас грешных снова возводит к воссозданию? Придите, рассудительные, и удивляйтесь. Кто, имея ум мудрый и чудный, достойно подивиться милости Создателя нашего? В какой мере человек будет пренебрегать миром этим и ревновать о страхе Божием, в такой приближается к нему промысел Божий, и втайне ощущает человек содействие промысла. И к уразумению того дается ему, даются чистые помыслы. Если кто добровольно лишает себя мирских благ, То, в какой мере лишается он их, такой же сопровождает его Божье милосердие и поддерживает человеколюбие Божие. Души же тех, которые не сильны стяжать себе жизнь истинной добровольным от всего отрешением, невольными скорбями приводит он к добродетели, как видим в нищем Лазаре. Бог близок к скорбящему сердцу того, кто к нему вопиет в скорби. Если подвергает иногда в телесным лишениям и иным скорбям, но к душе скорбящего являет Господь великое человеколюбие, соразмерно с жестокостью страданий в скорби его. 290. Когда вожделение любви Христовой не препобеждает в тебе до того, чтобы от радости о Христе быть тебе бесстрастным во всякой скорби своей, то знай, что мир живет в тебе более, нежели Христос. Когда болезнь, скудость, истощение тела, боязнь вредного телу возмущает мысль твою до того, что отторгает тебя от радости упования твоего и от попечения об угождении Господу, то знай, что живет в тебе тело, а не Христос. Просто сказать, к чему приверженность в тебе преобладает над всем, кто и живет в тебе. Если нет у тебя недостатка в потребном тебе, и тело здорово, и не боишься чего-либо сопротивного, и говоришь, что ты можешь при этом чисто шествовать по Христу, ко Христу, то знай, что ты болен умом и лишен вкушения славы Божией. 291, страница 760, второй том «Добротолюбие». Святого Исаака Сириянина «Подвижнические наставления». Что бы ни сказал ты, что не было человеку, которого ум совершенно возвышался бы над немощью, когда тело терпело крушение в искушениях и скорбях, и у которого любовью ко Христу препобеждалась бы печаль ума, приведу тебе на память мучеников, и смотри, как терпение их, подкрепляемое силой и любви Христовой, препобеждало великую скорбь и болезнь телесную. И не они только являли такую твердость. Были философы и язычники, не знавшие истинного Бога, которые показали удивительную силу мужества. Один из них положил в себе законом хранить молчание и не отступил от этого решения, несмотря на явную опасность смерти. Иные же совершенно попрали естественное похотение, другие легко переносили злословия, иные без скорби претерпевали жестокие болезни, а иные показали свое терпение в скорбях и великих бедствиях. Если они терпели это ради пустой славы и надежды, то не гораздо ли паче должны терпеть мы, монахи, призванные к общению с Богом? Конец второго тома «Добротолюбия».
Добротолюбие. В русском переводе. Дополненное. Том 4. Иждивением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Москва. Типа литографии И. Ефимова. Большая Якиманка, дом Смирновой. 1889 год. От Московского духовно-цензурного комитета печать дозволяется. Москва, 4 мая 1889 года. Цензор священник Иоанн Петропавловский. Четвертый дом добротолюбия нашего весь состоит из одних наставлений инокам святого Феодора Студита. Сначала имелось в виду сделать извлечение иноческих уроков этого святого отца только из известного дотоле его малого катехизиса. Но прежде чем приступлено было к этому делу, старцам русского на Афоне Пантелеимонова монастыря дал Бог найти большой его катехизис на острове Патмосе, в тамошней обители святого Иоанна Богослова в трех томах, и списать его. Тогда пришла мысль сделать извлечение наставления святого Феодора инокам не из малого только, но и из большого катехизиса, что и исполнено. Количество этих уроков иноческих заставило отрядить для них целый том нашего добротолюбия, что не в ущерб нашему сборнику, ибо этим заполнится большой пробел в уроках об иноческой жизни, именно недостаток указаний на то,
как обычный видимый строй иноческой жизни, обращать содействователя главной цели иночества. Все аскетические писания и предыдущих трех томов, и последнего пятого имеют в виду жизнь внутреннюю, и они раскрыты в них всесторонне. Но монастырский строй в его отношении к целям иночества никем не был брат во внимание, кроме святого Феодора Студита. Уроки о внутренней жизни тут же идут и у него, но только как руководительные начала. Главное же у него всегда что-нибудь монастырское, и именно с той стороны, какое стоять должно главной цели иночества. Всякое самое последнее послушание представляется им не менее ценным перед Богом, как и самое высокое, если оно совершается в должном духе. И он всех постоянно воодушевляет уверением, что всякий труд их есть шаг в Царствие Небесное, к венцу мученическому. Для монастырских братьев это неоцененная книга, но и для мирян найдется здесь немало полезного. У святого Феодора редкое поучение проходит без того, чтобы он как-нибудь не коснулся смерти, суда, ада и Царствия Небесного. Для внимательно читающего их картина этих событий неизгладимо напечатлевается в уме и для всякого послужит источником побуждения к покаянию и воодушевления к исправной жизни. Вот почему тогда, как греческое добротолюбие ничего не взяло из святого Феодора, мы сошли себя обязанными дать его наставление в назидание иночествующему братству. Счет извлечения идет воловое от начала до конца, а не по томам. Из какого тома поучений, какое оно по числу тамошнему значится в конце оглавления извлекаемого наставления. При этом поучения малого катехизиса стоят под именем четвертого тома. Поучение святого Феодора имеет не всегда один предмет, но многие, и касается иногда сторонних вещей, судя по текущим потребностям иноческой жизни. Между тем, оглавление поучений в рукописях указывает один какой, более выдающийся предмет, отчего содержание поучений не все видно в оглавлениях. Это составило составить новое, более подробное оглавление, которое и предлагается. Святой преподобный Феодор Студит. Очерк жизни святого Феодора Студита. Святой Феодор – сын высокородных и сыновитых родителей. Отец его заведовал сбором царских податей. Воспитан был в добром наказании христианском, учился всей премудрости еленской. Явился ритором прекрасным и философом изрядным, и вместе с тем богословом просвещенным. Когда при Константине Капрониме особенно усилились гонения иконоборческие, родители его, оставя мир, прияли иноческие житие, а святой Феодор оставался в Константинополе заканчивать свое образование. После Капронима царил сын его, Лев, также еретик, а после него супруга его Ирина с сыном своим Константином. Ирина хранила православие, как и сын ее, и со святым патриархом Тарасием собрала собор святых отцов Вселенский VII, на коем осуждена и проклята иконоборческая ересь. На этом соборе был Платон, дядя преподобного Феодора по матери, который по окончании собора взял с собой в пустынь святого Феодора и братьев его Иосифа и Ефимия, решившихся принять иночество, и поселился с ними в Сакудионе, в прекрасном месте, возвышенном, окруженном лесом и богатом водою. Место было уединенно, и вход туда пролегал одною тропою. Оно полюбилось им, и они устроили там монастырь и церковь святую во имя святого Иоанна Богослова. К ним стали собираться братья, и монашеская жизнь пошла добрым порядком под руководством мудрого Платона. Святой Феодор, всех превосходивший образованием и дарованиями по пострижении, более всех преуспевал в подвижничестве, измождая плоть свою пощениями, бдениями и трудами по монастырю, самыми низкими и тяжелыми, ибо рубил дрова, носил воду, копал землю в саду и огороде, и он оваживал ее, обучая себя смирению. Наиболее же заботился он о благоустроении нрава благочестного и Богу любезного. Для того законом имел каждый день исповедовать старцу своему Платону все помышления и движения сердца, и одобренное усовершать старался, а не одобрено исправлять. Каждый также день определял он некое время на богомыслие и умную молитву, да един-единому, предстоя Богу умом невозмущенным, тайное некое приносить ему служение. Любил он прочитывать Божественное Писание Ветхого Нового Завета и творение святых отцов, особенно святого Василия Великого. И из него его правила и устава иноческого жития, которые чтил так высоко и так почитал необходимыми, что того, кто не исполняет их, монахом не признавал. Блаженный старец Платон, видя такое преуспеяние в подвижничестве святого Феодора, положил облечь его в сан священства, что и совершил святой Тарасий Патриарх по его представлению и ходатайству. Святой же Феодор, приняв таким образом рукоположение, не столько волею, сколько нуждою, не только ни в чем не послабил себе, но еще на большее простерся подвиги, и был для всех примером доброго иночествования, и имел многих себе подражателей и в своей обители, и в других. По довольном времени блаженный старец Платон, чувствуя старческие немочи увеличивающимися, восхотел устраниться от дел и последние годы прожить на безмолвии, оставив преемником своим святого Феодора. Случилось ему заболеть, и он, призвав братьев, сказал им, что болеет. И кто знает, чем кончится болезнь, почему желал бы избрать себе преемника, и спросил, кого бы желали они. Они все в один голос сказали «Феодора». Ему блаженный Платон и передал власти все заботы настоятельства, а сам устранился на покой. С первых же дней в этом чине святой Феодор как свои увеличил подвиги, так и от всех требовал строгого исполнения устава иноческого жития. Особенно же вооружался против беспечности или внешней только исправности и любостяжания. Братья иные роптали, однако ж понемногу исправлялись. И, вообще говоря, подвижничество в обители приподнялось. Так хорошо дела шли у святого Феодора внутри обители. Совне же скоро начались скорби и утеснения. Первым поводом к тому послужил незаконный брак юного царя Константина, нещадно обличаемый святым Феодором. Он был женат на дочери Филарета, милостивого Марии. Но потом полюбилась ему другая, и он женился на ней, оставив первый. Брак совершил некий Иосиф, эконом церковный, помимо воли патриарха Тарасия, который после того всячески старался расторгнуть этот брак, но не успел. И боясь большего зла, ибо царь грозил поднять иконоборчество, перестал докучать ему об этом. Но блаженный Феодор не молчал, особенно потому, что и вельможи с сановниками тоже начали делать. Боясь потому, чтобы такое беззаконие не превратилось в закон, святой Феодор писал ко всем монахам, чтобы они царя почитали отлученным от церкви или самоотлученным, как делом своим, себя подклонившего под кару отлучения. Это разгласилось, дошло и до царя. Царь сначала скорбел об этом, потому что новая его жена Феодотия была сродни блаженному Феодору по матери. Надеясь, впрочем, ласканием помирить его с собою, велел прелюбодейной супруге своей послать ему побольше подарков с прошением молитвы его за себя и за род свой. Но блаженный не только подарков, но и посланных с ними не принял на глаза. Царь задумал как-нибудь самому повидать святого и поговорить с ним. Для того устроил проезд мимо обители его, как будто по делам, куда ехал, в надежде, что святой Феодор выйдет к нему с братьями для царственного приветствия и пригласит в обитель. Но святой, узнав о том, велел запереть ворота и не отпирал, сколько бы ни стучали. Те постучали. Постучали и отошли ни с чем. За это воспылал гневом царь на преподобного и послал избить его и послать в заточение. Прибыли и избили так, что плоть раздроблялась от ран, и земля обогрилась кровью, и отослали в Солунь. В то же время разослали в заточении всех начальнейших отцов обители числом до 11. Святой Феодор благодушно терпел все. Их братьям стражущим писал, утешая их и убеждая переносить постигшее их горе благопокорливо. «Богу так угодно, а что от Бога, то все во благо нам, если смиренно благопокорствуем», — писал он и к папе. И от него получил утешительный ответ с похвалою за ревность по Богу и мужество непоколебимое. Царь, между тем, жил дурно, а царством правил еще хуже, за что свергнут с престола и скоро умер. Царство перешло опять в руки матери его, Ирины, восстановившей иконопочитание. Она тотчас возвратила всех заточенных сыном ее к своим местам. Святой Федор опять собрал расточенных чад своих. И жизнь иноческая снова потекла у них в добром порядке. Но спустя несколько лет нашло другое горе, не столько тяжелое, сколько хлопотливое. А горяне подходили к царю Граду. Не желая подвергать себя бедам от их рук, святой Федор оставил свой Сакудион и переселился в Царьград, где царица и святой патриарх отдали ему студийский монастырь, из которого иноки были разогнаны капронимом иконоборцем. А новые еще не набрались, было там в это время только человек 12. Приняв обитель эту, святой Феодор, требовавшее исправление, обновил, недостающее пристроил, разместил свою братью, и иноческое житие пошло в нем обычным чередом. Братство множилось, и скоро возросло до 1000. Не имея возможности за всем присмотреть своим глазом, святой разделил труд сей с другими достойнейшими старцами, коим поручил блюдение должного порядка по разным частям монастырских послушаний, и для каждого из них написал подобающее правило. Особенно заботился преподобным, чтобы братья не имели нужды выходить в город по каким-либо потребам, для чего завел в монастыре всякого рода поделия. Свои у них были портные, сапожники, столяры, стекольщики, кузнецы, каменщики и прочее, и прочее. Братья определялись по этим занятиям по своим способностям и склонностям, имея во главе особого распорядителя и блюстителя. Все делалось, как и в мире, но не по-мирски. Повсюду царствовали благочиние и благоговение, руки на дело простирались, а в устах всегда имелась молитва Иисусова и давидские псалмы. Всякое большое и малое нарушение порядка наказывалось определенной эпитимиёю. Чтобы в этом реже настояла необходимость, преподобный всегда в поучениях своих, излагая общие христианские и иноческие законы, касался и тех правил, которыми определялись порядки жизни у него в монастыре. Этим освежалась память о достодолжном и оживлялась у каждого ревность являть себя исправным во всем, даже малейшем. Между тем Никифор, тиран, низверг с престола царицу Ирину, и первым делом его было возмущение церкви восстановлением своей власти Иосифа, придворного Ирия, венчавшего Константина с Феодотией и зато лишенного сана, в противность канонам святой церкви. Патриарх Никифор, бывший по святом Тарасе муж достойнейший, сопротивлялся этому сколько мог. Но потом, видя ярость царя и опасаясь от него худшего чего для церкви, принял в общение Иосифа. Но святой Феодор не уступал. Явно обличал неправость царя. Разгневанный тем, царь послал святого Феодора в заточение. То же сделал он брату его Иосифу и старцу Платону и другим многим инокам студийским. В то время напали на Фракию соседние варвары, и царю надо было идти против них. Перед выходом послал он к святому Феодору ласканием и угрозами склонить его к единомыслию с собою. Но святой Феодор, духом Божиим движим, ответил ему так: «Надлежало тебе, царь, идти на брань, покаяние принести и исправить то, что разорил ты церкви Божией. Но как ты этого не сделал, то ведай, что не возвратишься ты с брани живым. Таково тебе праведное определение Божие». И действительно, царь убит был на брани. По нем приял царство сын его, Ставрикий, но и он скоро умер от раны, полученной на войне. На царство избран был некто Михаил Киропалат, муж воистину царской власти достойный, благой и правоверный. Он возвратил из заточения святого Феодора и всех, которые вместе с ним подвергались этому. Почтил их чести и разделение церковное уничтожил. Иосиф же, как непотребный член, опять отсечен был от церкви. В это время священный оный достохвальный старец Платон отошел ко Господу и погребен был честно самим патриархом в студийской обители. По представлении духовного отца своего Платона, святой Феодор с братьями 2 года пожили в мире и в покое. Потом восстала опять иконоборческая буря и возмутила всю церковь. Произвел ее новый царь Лев Армянин, он был военачальником в восточных странах и возмутился против благоверного царя Михаила, который во избежание междоусобной войны сам сложил с себя царскую багряницу и облегся в иноческую власяницу, предоставив царство взбунтовавшемуся тирану. Этот Лев сначала показывал себя благоверным и кротким, а когда укрепился на царстве,
Начал хулить святые иконы, порицать иконопочитание. Святой патриарх Никифор, раскрывая перед царем истинный смысл иконопочитания, убеждал его не нарушать мира церкви противлением ее учению об этом предмете. Но царь ничему не внимал, а напротив, своим авторитетом царским думал всех заставить подчиниться его мудрованию. Для чего собрал всех нарочитых священников и иноков, и святого патриарха с ними, равно как и святого Феодора, явно перед всеми открыл свое зловерие, похваляя нечтущих святых икон и укоряя почитающих их. В основании такого мудрования выставлял он преимущественно вторую заповедь «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия» и прочее. Прилагал и такие соображения. Как можно описать неописанного и на иконе в локоть поместить невместимого? Как именовать Богом, изображенного красками? Отцы духовные почтительно объясняли царю, что ветхозаветнее законоположение обязательно для христиан не безусловно, что икона изображает Бога не как неописуемого и невместимого, а как Он благоволил явить Себя святым, и особенно как Он открыл Себя по воплощении, и что Бог открыл Себя в воплощении, и что Богом именуют они не доски и краски, а того, кто изображен на иконах, к Нему возносясь мысленно при воззрении на изображение Его. Они разнообразно предлагали такие мысли. Святой же Феодор, как бы сочетавая все их воедино пространно, сказал речь в разумлении царя. «Откуда тебе, о царю, пришло недоброе умышление внести еретическое повеление в Святую Церковь и разодрать благолепную ризу ее, вышнюю благодатью и апостольским и отеческим учением сотканную? От ветхого ли закона мудрствуешь? Мудрствуй разумно». Рассмотри все места Ветхого Завета, в которых запрещается творить образы и подобия, и почитать их. О чем они говорят? О том, что, сделав какой-либо образ и подобие, не следует почитать его Богом, и божеское ему воздавать поклонение, а не о том, будто не должно делать и иметь образа и подобие, и чтить их. Святая же Церковь не боготворит сделанные руками образы и подобия, а только чтит их как изображение того, что досточестно. Следовательно, как заповедь вторая, так и все места ветхозаветных писаний, подобно этой заповеди, которых многое множество, не относятся к иконам Святой Церкви. К ним относятся, скажу, например, повеление Божие сотворить подобие херувимов и поставить их на самом почетном месте, над кивотом, и повеление еще сделать змея, и благоговейно воззревать на него во избавление от ужаления змеиного и подобное. Итак, Ветхий Закон не отметает деление икон и почитание их, когда то и другое совершается с разумом. А в Новой Благодати что видим? Сам Господь и Спаситель наш изобразил Себя на убрусе и послал ко вгорю, которая от прикосновения к Нему получил исцеление. Святой Лука написал подобие Матери Божией с предвечным младенцем на руках, и когда представил ей, она изрекла на него благословение Сына Своего и Бога. После этого в Церкви Божией не переставали быть иконы святые, из коих многие являлись чудодейственными и доселе пребывают такими. Не светлее ли солнце все это показывает, что икона Писания и икона почитания не человеческого, а божеского суть происхождения? А что ты говоришь, не хочу, чтобы невидимое и неописанное божество было изображаемое красками? То и мы также веруем, что божество невидимое и неописанное, изображаем же на иконах божество не как оно есть в существе, но как благоволило явить себя нам, особенно в воплощенном домостроительстве. Порицающий икону Христа Спасителя порицает самое воплощение Владычине. Выслушав все это, царь разгневался и сказал преподобному Федору, «Я давно знаю, как ты сварлив и горд, думая, что умнее тебя никого нет. И ныне так дерзко говоришь со мной, как с простым человеком, что тебя сейчас следовало бы наказать. Но щажу тебя, пока точнее раскроется и сознается правость нашего мудрования. Если тогда не покоришься, не жди милости». После этого бывшие тогда в палате царские отцы положили не говорить более ничего. Что говорить тому, кто не в разумлении ищет, а хочет властительски насиловать веру? Блаженный же Феодор сказал, «Разумею, царю, и внемли. Дело веры в Святой Церкви разбирать и устроять не твое дело. Твое дело мирские порядки блюсти. Веру же и Святую Церковь держать в должном чине есть дело пастырей и учителей церковных. Послушай апостола, который говорит, положил Бог Церковь во-первых апостолов, вторых пророков, третьих учителей и прочее. 1 Коринфянам 12:28. Видишь? Учителей, а не царей. И другие места Писания повелевают церковные дела править пастырем и учителем церкви, а не царям. Царь сказал, «Уж не ты ли изгонишь меня из церкви?» Святой ответил, «Нет, не я. Изгоняют из церкви законы божественных апостолов и святых отцов. И им следуя, мы утверждаем, что если ангел с неба станет благовестить нам что-либо противное вере, анафема да будет». Итак, если хочешь быть внутри Церкви Христовой, с нами, поклоняющимся иконе Христовой, то последуй во всем патриарху и с ним сущему священному собору. От этих речей царь пришел в ярость и всех изгнал от себя. Вслед за этим начало разглашаться по городу через греческого епарха царское повеление, чтобы никто не смел толковать или споры заводить о вере, но чтобы все следовали воле царя. Дошло это до слуха святого Феодора. И он сказал передававшим это, «Праведно ли есть вас слушать более, нежели Бога? Лучше дать себе язык урезать, нежели молчать и не защищать истинной веры, когда покушается извратить ее». С тех пор стал он небоязненно всех учить и убеждать крепко держаться правой веры отцами преданной. Одних к себе призывал, другим сам ходил, к третьим писал послания. Ходил нередко и к патриарху, и чтобы соутешить общую веру, и чтобы воодушевлять его к благодушному претерпению предлежащих скорбей и гонений. Эти гонения и скорби скоро настали. Патриарх был низложен и изгнан из Царьграда, и все другие православные архиереи осуждены на заточение. Иконы же были поносимы, повергаемы на землю, попираемы ногами и огню предаваемы. И общее по городу поднялось смятение». Видя это, преподобный Феодор глубоко болезновал душою и, противопоставляя явному поношению икон явно их почитание, положил в наступивший праздник Ваи совершить крестный ход вокруг обители, в коем братья, взяв иконы и подняв их вверх, пели на ходу «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий» и другие подобные песни. Узнав об этом, царь и послал к нему грозные прещения, чтобы, если не перестанет защищать иконопочитание, то встретит заточение, раны и смерть. Как святой не мог перестать делать это и словом, и писанием, то был осужден на заточение, отправлен в Аполлонию, Осийскую или Ефинскую, и заключен в темницу в крепости Метопа, называемой. Однако ж он отсюда всюду рассылал послания, убеждая строго держать содержимого церкви иконопочитания. Дошли до царя послания его, и он тотчас послал некоего Никиту, сына Алексеева, перевесть преподобного дальше оттуда в место Вонита называемое, и заключить там в темницу со строгим запрещением беседовать или писать об иконопочитании. Когда посланный передал ему волю царя, он отвечал, «Перемену места с радостью принимаю, ибо Бог везде есть. Но ни говорить и ни писать не могу, и по переводе в другое место действительно говорил и писал». Узнав об этом, царь в гневе послал к преподобному опять того же Никиту, наложить на него лютые раны. Когда посланный сказал об этом святому Феодору, он с радостью сам скинул одеяние и подставил тело свое на биение. Но у Никиты, когда увидел он, как изможденно плоть преподобного, рука не поднялась уязвить ее. И он возвратился, не коснувшись святого. Святой же, оставшись опять, небоязненно распространял истину относительно святых икон, пространно беседуя с теми, которые приходили к нему и пиша всюду. Писал он их патриархам Иерусалимскому, Александрийскому, Антиохийскому и Римскому, описывая, что деется в Цареграде, и прося их помочь православию молитвами и делом. Случилось зайти к нему некоему клирику Осийской церкви, который, послушав бесед святого, отверг иконоборную ересь и обратился в православие. Возвратившись же в свое место, обратил и другого клирика. Узнав об этом, епископ пожаловался на преподобного царю. И царь предписал Осийскому воеводе обложить лютыми ранами святого Феодора. Воевода послал одного из своих дать преподобному 50 ран.
Но посланный и этот, возрев на обнаженное тело преподобного, устыдился поднять руку и, поклонившись ему, возвратился, не исполнив злой воли царя. Не успел этот посланный возвратиться к пославшему его, как к святому Федору явился новый посланец от самого царя именем Анастасий, лютый и бессердечный, который своими руками избил святого, дав ему до 100 ран. То же сделал и ученику его Николаю. И, заключив затем обоих в темное и тесное место, повелел крепко держать их во всякой нужде и удалился. Приказ этот жестокий исполняем был строго. Темно, смрадно, сыро. В малое оконце бросали им по небольшому ломтю хлеба, недостаточному и для одного, и подавали кружку воды. Иногда через день и более, как будто и имелось в виду голодом уморить их. Болезни от раны и грубости от прислужников увеличивали тесноту эту. В такой нужде святой Федор положил на запасный горох, который...